Глава пятая. Что я посеял там, в горах? Ожидание. Темное море и миллион рассыпанных по небу звезд. С северной стороны мрачное, необъятное пространство, с южной, отдаленный черный силуэт берега. И легкий, едва ощутимый, прерывистый бриз с суши, касающийся воды крошечными, странно фосфорисцирующими вспышками. Мрачная красота, наконец, решила она. Да, так, мрачная красота. Она плохо умела выражать подобные вещи словами. Чтобы подобрать эти, у нее ушло 40 минут. Но как бы то ни было, именно таким, мрачным и прекрасным, был пейзаж, и Тереса Мендоса созерцала его молча. С самой первой из этих 40 минут она сидела неподвижно, не разжимая губ, ощущая, как ночная сырость мало-помалу проникает сквозь ее свитер и джинсы. Сидела внимательно, прислушиваясь к звукам земли и моря, к приглушенному шуму включенного на минимальную громкость радио, настроенного на 44-й канал. «Глянь-ка, что там?» — сказал Сантьяго. Он прошептал это едва слышно. «Море», — объяснил он ей еще при одной из первых встреч, — «передает звуки и голоса по-особому. Иногда можно услышать то, что говорится на расстоянии мили, так же и со светом. Поэтому фантом, скрытый среди ночи и моря черной матовой краской, которой были выкрашены его корпус и кожух мотора, был погружен в темноту, и поэтому оба молчали. А Тереса не курила, она почти не шевелилась. Ждали». Тереса прижала лицо к резиновому конусу, прикрывавшему экран радара Фуруно. Радиус действия у него был 8 миль. При каждой развертке антенны в нижней части рамки темнел идеально четкий очерк марокканского берега, изображение бухты, луком изогнутой к низу между мысами Крусес и Аль-Марса. Все остальное было чисто, на морской поверхности ни единого сигнала. Тереса дважды нажала кнопку дальности, увеличив радиус наблюдения с 1 до 4 миль. При следующей развертке изображение берега стало меньше и длиннее. К нему прибавилось выдающееся далеко в море четко очерченное пятно острова Перехиль. Там тоже было чисто, ни корабля, ни лодки, ни даже ложного отраженного сигнала волны. Ничего. «Вот скоты», — донесся до нее тихий шепот Сантьяго. Ждать — это было составной частью работы. Но с тех пор, как они начали выходить в море вместе, Тереса успела усвоить, что хуже всего не само ожидание, а то, что представляешь себе, ожидая. Ни плеск воды о скалы, ни шум ветра, который легко спутать с шумом марокканского патрульного катера, на жаргоне плавающих через пролив он назывался «мавром», или вертолета испанской таможни, не тревожат так, как этот долгий покой, в котором мысли превращаются в злейшего врага. Даже конкретная угроза, враждебное эхо, вдруг возникающее на экране радара, рев мотора, борющегося за скорость, свободу и жизнь, бегство со скоростью 50 узлов, когда патрульный катер едва не врезается тебе в корму, удары волн о днище, мощные выбросы поочередно то адреналина, то отчаянного страха, все эти ситуации были для нее лучше, чем неопределенность штиля, спокойное воображение. Как плохо, когда мысли ясны. Когда холодно оцениваешь то зло и тот ужас, который пока скрыты неизвестностью. Это бесконечное ожидание сигнала с суши или по радио было похоже на серые рассветы, что по-прежнему каждое утро заставали ее в постели без сна. Теперь они приходили к ней и в море, когда нерешительная ночь начинала светлеть на востоке, от холода и сырости палуба делалась скользкой, а одежда, руки и лицо влажными. Черт побери. Нет такого страха, который нельзя было бы пережить. Главное, чтобы у тебя не было времени и возможности подумать о нем. К такому выводу она пришла. Уже 5 месяцев. Иногда та другая Тереса Мендоса, которую она внезапно видела в глубине зеркала, на углу улицы, в серой муте рассветов, по-прежнему внимательно за ней наблюдала, выжидая, следила за мало-помалу происходившими в ней переменами. Пока что они были не слишком велики, да и относились скорее к внешнему поведению и ситуациям, чем к подлинным событиям, которые происходили у нее внутри, действительно изменяя перспективы и жизнь. Однако она предчувствовала их наступление, не ведая ни дня, ни срока, но зная, что неотвратимо они произойдут вслед за другими, так же, как предчувствовала, что 3-4 дня подряд у нее будет болеть голова, или вот-вот наступят всегда нерегулярно и болезненно неудобные, но неизбежные дни. Поэтому было интересно и даже познавательно таким вот образом выходить из самой себя и входить обратно, иметь возможность видеть себя и снаружи, и изнутри. Теперь Тереса знала, что все – страх, неопределенность, страсть, удовольствие, воспоминания, собственное лицо, которое выглядит старше, чем несколько месяцев назад, можно рассматривать с этой двойной точки зрения. С математической точностью и ясностью, свойственными не ей самой, а той другой женщине, что живет в ней. И именно эта способность к столь необычному раздвоению, которую она открыла, а точнее интуитивно ощутила в себе в тот день, с него не прошло и года, когда в Кульякане зазвонил телефон, позволяя ей сейчас холодно наблюдать за самой собой. Вот она сидит в этом катере, застывшем в темноте моря, которое она теперь начала узнавать, вблизи таящего в себе угрозу берега страны, о самом существовании которой ей еще недавно, можно считать, даже не было известно. Рядом безмолвная тень мужчины, его она не любит, а может думает, что не любит, но рискует из-за него до конца своих дней гнить в тюрьме. От одной этой мысли призрак Лало Вейги был третьим членом их команды в каждой экспедиции, она содрогалась, ее охватывала паника, когда, как сейчас, у нее было время, чтобы задуматься. Но все это было лучше Мелильи и лучше того, что она ожидала. Нечто более личное, более чистое. Временами ей казалось, что это даже лучше, чем Синалоа. Но потом образ блондина давил и вставал перед нею, как упрек, и она в глубине души раскаивалась, что предает воспоминания. Лучше блондина не было ничего, во многих отношениях. Кульякан, красивый домик в Лас-Кинтас, ресторанчики на набережной, мелодии уличных музыкантов, танцы, прогулки на машине до Масатлана, пляжи Альтаты, все, что она считала реальным миром, жизнь, в котором была так приятна, складывалась в ошибку. На самом деле она жила не в этом мире, а в мире блондина. Это была не ее жизнь, а другая, в которой она, устроившись уютно и благополучно, существовала, пока ее внезапно не выбросили оттуда телефонный звонок, слепой ужас бегства, похожая на лезвие влажного ножа улыбка кота Фьероса и грохот дабл-игла, зажатого в ее собственных руках. Однако теперь появилось нечто новое. Неопределимое и не такое уж плохое, и в этом ночном мраке, и в спокойном, безропотном страхе, что она испытывала, оглядываясь вокруг, несмотря на близкую тень мужчины, которой она усвоила это с того дня в Кульякане, никогда больше не сможет заставить ее снова обманываться, считая себя защищенной от ужаса, боли и смерти. И как ни странно, это ощущение не только не пугало ее, но даже наоборот заставляло собраться. Оно побуждало ее пристальнее анализировать саму себя с любопытством, не лишенным уважения. Именно поэтому Тереса порой долго смотрела на фотографию, где некогда была вместе с блондином, и время от времени вглядывалась в зеркало, задавая себе вопрос, какое расстояние, все более увеличиваясь, разделяет этих трех женщин, девушку с удивленными глазами, смотрящую с кусочка фотобумаги, Тересу, живущую сегодня по эту сторону жизни и хода времени, и незнакомку, наблюдающую за обеими из своего все менее четкого отражения. Черт побери, далеко же ее занесло от Кульякана. Между двух континентов, между Марокко и Испанией, всего 15 километров от берега до берега, в воды Гибралтарского пролива, на южную границу Европы, ей и во сне не снилось, что она когда-нибудь сюда попадет. Тут Сантьяго Фистера перевозил чужие грузы. У него был домик, не собственный, снятый, на берегу Альхесирасской бухты с испанской стороны, и катер, стоявший в Марина Шеппард, под защитой развивающегося над скалой британского флага. 7-метровый фантом с запасом хода 170 миль и мотором мощностью 250 лошадиных сил, головастиком, как называли их местные жители, Тресса уже начала усваивать их словечки, вставляя их в свою речь, способным за 20 секунд развить скорость от 0 до 55 узлов. Сантьяго был морским наемником. В отличие от блондина Давилы из Синалоа, у него не было начальников, и он не работал на какой-то определенный картель. Его услугами пользовались испанские, английские, французские и итальянские контрабандисты на Коста-дель-Соль. В остальном все происходило примерно так же. Перевозка грузов из одного места в другое. Сантьяго взимал определенную плату за каждую доставку и собственной жизнью отвечал за потери и неудачи. Но это лишь в самом крайнем случае. Здешняя контрабанда, почти всегда речь шла о гашише, иногда о табаке с гибралтарских складов, сильно отличалась от той, с которой была знакома Тереса. Мир этих вод был жестким только для крутых парней, но не менее враждебным, чем мексиканский. Меньше насилия, меньше смертей. Люди не палили друг в друга из-за лишней рюмки и не расхаживали с козьими рогами, как в Синалоа. На северном берегу человек чувствовал себя спокойнее, даже если попадал в руки закона. Там были адвокаты, судьи и нормы, одинаково применявшиеся как к преступникам, так и к жертвам. Однако с марокканской стороны все обстояло иначе. Кошмар там просто висел в воздухе. Коррупция процветала на всех уровнях, права человека не имели почти никакой ценности, в ужасных местных тюрьмах можно было сгнить в буквальном смысле слова. А для женщины этот кошмар усугублялся самим фактом того, что она женщина. Это означало попасть в безжалостные зубья шестеренок, двигающих жизнь мусульманского общества. Поначалу Сантьяго воспротивился тому, чтобы она заняла место Лалу Вейги. «Чересчур опасно», — сказал он, ставя точку в этом разговоре. Или думая, что ставит ее. Сказал очень серьезно и по-мужски властно, с этим странным акцентом, что проскальзывал у него иногда, помягче, нежели у остальных испанцев, речь которых была такой же резкой и грубой, как они сами. Но после ночи, проведенной Тересой без сна, с открытыми глазами, устремленными сначала в темный потолок, потом на привычный серый свет, с кружащимися в голове мыслями, она разбудила Сантьяго и сказала ему, что приняла решение. И все. Точка. Она больше никогда и никого не будет ждать, смотря телесериалы, ни в одном доме ни одного из городов мира, и он может выбирать. Либо он берет ее на катер, либо она уходит от него прямо сейчас, навсегда. Уходит и прости-прощай. Тогда он, взлохмаченный, с небритым подбородком и покрасневшими от сна глазами, поскреб в затылке и спросил: «Ты что, с ума сошла?» Он говорил еще что-то, но она уже вскочила с постели, как была, голая, достала из шкафа свой чемодан и начала бросать в него вещи, стараясь не смотреть ни в зеркало, ни на него, и не думать о том, что делает. Минуты полторы Сантьяго молча наблюдал за ней, не раскрывая рта. А потом, решив, что она и вправду уходит, Тереса продолжала совать вещи в чемодан, не зная, уйдет она все-таки или нет, сказал: «Ладно, хорошо, согласен. К черту все. В конце концов, ведь это не мне достанется от мавров, если они тебя сцапают. Так что уж постарайся не свалиться в воду, как Лалу». Вот они. Слов не было. В приемнике, поставленном на минимальную громкость, просто трижды звякнуло. Небольшая тень, оставляющая шлейф крошечных вспышек на спокойной черной поверхности. Даже не звук мотора, а приглушенные всплески весел. Сантьяго приложил к глазам русский инфракрасный бинокль «Бейгиш 6 Ум». В эпоху, когда рушилось и уничтожалось все советское, русские прямо-таки наводнили ими Гибралтар. Команда любого корабля, подводной лодки или промыслового судна, едва успев зайти в порт, тут же принималась распродавать все, что можно было отвинтить на борту. Тереса снова уткнулась лицом в резиновый конус радара. «Эти сукины дети опаздывают на час», — донесся до нее шепот Сантьяго. Снаружи все чисто, так же тихо отозвалась она. Никаких признаков мавра. Катер качнулся, когда Сантьяго встал и, взяв веревку, перешел на корму. «Салам алейкум». Груз прибыл в прочных герметичных пластиковых упаковках для большего удобства, снабженных ручками. Таблетки гашишного масла, в 7 раз более концентрированного и стоящего во столько же раз больше, чем обычная смола. «По 20 килограммов в упаковке», — прикинула Тереса, когда Сантьяго начал по одной передавать их ей, а она укладывать их вдоль бортов. Он научил ее плотно укладывать тюки так, чтобы они в море не сдвигались с места, и особо подчеркнул, что это влияет на скорость фантома ничуть не меньше, чем шаг винта или высота консоли мотора. Один хорошо или плохо уложенный тюк может означать плюс или минус в пару узлов, а в такой работе 2 мили далеко не пустяк. Нередко это расстояние между тюрьмой и свободой. Что на радаре? Все чисто. В лодке Тересы разглядела силуэты двоих мужчин. Время от времени доносились обрывки фраз, тихо произнесенных по-арабски, или нетерпеливое восклицание Сантьяго, продолжающего грузить тюки. Она внимательно оглядела мрачную линию побережья, не мелькнет ли где свет. Но нет, все темно, если не считать нескольких точек вдали на фоне темной громадины гор Муса и обрывистого берега. Он через равные промежутки времени вырисовывался на западе в луче маяка на мысу Пунта-Сирос, где можно было различить свет в окнах домиков рыбаков и контрабандистов. Тереса сделала еще несколько разверток, перейдя с 4-мильного радиуса на 2 мили, а потом увеличив его до 8. У самого края рамки появился сигнал. Она посмотрела в 50-кратный бинокль, но ничего не увидела и взялась за русский прибор. Очень далеко к западу медленно двигалось пятнышко света, наверняка крупное судно курсом на Атлантику. Не отнимая от глаз бинокля, Тереса повернулась к берегу. Теперь каждая световая точка четко вырисовывалась на общем зеленом фоне. Можно было ясно различить и камни, и кусты, и даже легчайшие колебания воды. Она сменила фокус, чтобы рассмотреть марокканцев, приплывших на Патере. Один молодой в кожаной косухе, другой постарше, в вязаной шапочке и длинной темной куртке. Сантьяго стоял на коленях на корме возле большого кожуха мотора, укладывая последние тюки. Техасы, так тут называли джинсы, кроссовки, черная майка, упрямый профиль. Время от времени он поворачивал голову и осторожно оглядывался. Через прибор ночного видения Тереса различала его сильные руки, мускулы, напрягающиеся, когда он поднимал очередной тюк. «Вот негодяй», — подумала она, — «даже здесь, даже сейчас такой красивый». Для тех, кто перевозил контрабанду частным образом, не работая ни на какой организованный крупный картель, проблема заключалась в том, что кто-нибудь мог обозлиться и шепнуть соответствующие слова в нужное ухо, как в Мексике. Может, именно этим и объяснялась поимка Лало Вейги. У Терессы были на сей счет кое-какие мысли, имевшие касательство к Дрису Ларби, хотя после того случая Сантьяго, решив лишний раз подстраховаться, переправил некоторую сумму денег своему посреднику в Сеуте с просьбой раздать ее в Марокко в нужные руки. Это сокращало прибыль, но в принципе обеспечивало большие гарантии в местных водах. Тем не менее Сантьяго, ветеран своего дела, будучи осторожным, как всякий галисиец, и хорошо усвоив урок, полученный в бухте Кала-Трамонтана, полностью не доверял никому и правильно делал. Его скромных средств было недостаточно, чтобы купить всех. А кроме того, всегда могло случиться, что капитан какого-нибудь мавра, полицейский или жандарм окажется недоволен тем, что получил, или появится конкурент, который заплатит больше, чем Сантьяго, и стукнет на него, или какому-нибудь влиятельному адвокату потребуются клиенты, которых можно было бы подоить. Или марокканские власти организуют отлов мелкой рыбешки, чтобы оправдаться в преддверии международной конференции по борьбе с наркотиками. Во всяком случае, Тереса уже успела приобрести достаточно опыта и знала, что настоящая, самая конкретная опасность возникнет потом, когда они окажутся в испанских водах, где служба таможенного надзора и патрули Хайнекенов из жандармерии, их прозвали так потому, что их мундиры напоминали своей расцветкой жестянки из-под этого пива, бдят день и ночь, охотясь на контрабандистов. Плюсом было то, что испанцы, в отличие от марокканцев, никогда не стреляли на поражение, потому что в таких случаях на них наваливались судьи и суды. В Европе на некоторые вещи смотрели серьезнее, чем в Мексике или Соединенных Штатах. Это давало шанс удрать, выжимая максимум из моторов, хотя было нелегко оторваться от могучих катеров HJ, принадлежащих таможенной службе, и от вертолета «Птицы», как называл его Сантьяго, оборудованного мощной системой наблюдения. Опытные штурманы катеров и искусные летчики, умевшие летать буквально в нескольких сантиметрах от воды, заставляли контрабандистов врубать головастиков на полную мощность и совершать опасные маневры с риском потерпеть крушение и оказаться схваченными еще до того, как они достигнут портовых маяков Гибралтара. В таких случаях тюки сбрасывали за борт, прощай навсегда груз, и здравствуйте проблемы иного рода. Похуже тех, что связано с полицией, потому что мафиози, которые заказывали гашиш, не всегда проявляли понимание, и был риск, что после подведения всех итогов останутся лишние шляпы. Да еще вероятность неудачного маневра в открытом море, удары волны, пробоины, столкновения с катерами преследователей, посадки на мель, подводные скалы, о которые мог вдребезги разбиться катер вместе с экипажем. Ну все, поехали. Последний тюк уложен, ровно 300 килограммов. Марокканцы уже вовсю гребли к берегу, а Сантьяго, спрыгнув с кормы, уселся справа на штурманское место. Тереса, отодвинувшись, чтобы не мешать ему, надела, как и он, непромокаемую куртку. Потом еще раз взглянула на радар. По носу все чисто, направление на север, открытое море. Что ж, можно вздохнуть чуть спокойнее. Сантьяго включил зажигание, и приборы слабо засветились красным. Компас, тахометр, счетчик оборотов, давление масла. Педаль под штурвалом, триммер справа от штурманского места. Рррр. Стрелки дернулись, будто внезапно проснулись. Рррр. Винт взбил целое облако пены за кормой, и 7 метров фантома начали двигаться все быстрее и быстрее, взрезая маслянистую воду чисто, как хорошо отточенный нож. 2500 оборотов в минуту, 20 узлов. Вибрация мотора передавалась корпусу, и Тереса чувствовала, как вся сила, толкающая их в корму, сотрясает катер, словно ставший вдруг легким, как перышко. 3500 оборотов, 30 узлов. Нос катера приподнялся. Ощущение мощи, свободы было почти физическим, и с его приходом ее сердце забилось, как на грани легкого опьянения. Нет ничего, в который раз подумала она, что было бы похоже на это. Или почти ничего. Сантьяго, сосредоточенно наклонившийся к штурвалу, его подбородок, подсвеченный снизу лампочками панели, казался красноватым, еще прибавил газ. 4000 оборотов, 40 узлов. Дефлектор уже не защищал их от сырого режущего ветра. Тереса подтянула молнию куртки до самого верха и, подобрав хлеставшие по лицу волосы, надела шерстяную шапочку. Потом опять взглянула на экран и прошлась по радиоканалам. Таможенники и жандармы разговаривали между собой по скрэмблерной связи, и хотя слова были непонятны, интенсивность пойманного сигнала позволяла судить о том, насколько они далеко или близко. Время от времени Тереса поднимала голову, высматривая среди холодных огоньков звезд угрожающую тень вертолета. Казалось, небосвод и темный круг моря, замкнувшие их в себе, мчатся вместе с ними, будто фантом в центре сферы, стремительно несущийся сквозь ночь. Теперь в открытом море зыбь начала слегка раскачивать катер, а вдали уже показались огни испанского берега. «Какие они одинаковые и какие разные», — думала она. «До какой степени похожи в чем-то?» Она интуитивно почувствовала это еще в тот первый вечер в Джамиле и как по-разному относятся к жизни и к будущему. Так же, как и блондин, Сантьяго был сметлив, энергичен, отважен и холоден в работе, из тех, кто никогда не теряет головы, даже если ему ломают кости. В постели ей было хорошо с ним, он был щедр, внимателен, всегда владел собой и исполнял все ее желания. Пожалуй, с ним было не так весело, зато больше нежности. Однако на том сходство и кончалось. Сантьяго был малоразговорчив, деньги не транжирил, друзей у него было мало, и он не доверял никому. «Я кельт из Финистера», — говорил он. По-галисийски «фистера» означает «край», «дальний предел земли». «Я хочу дожить до старости и играть в домино в Огровском баре, иметь поместье с большим домом и чтобы в нем был застекленный балкончик, стекла в пластиковых рамках, откуда было бы видно море, и мощный телескоп, чтобы смотреть, как входит в устье реки и выходит из него суда, и наблюдать за собственной шхуной, 18 метров, стоящей там на якоре. Но если я буду транжирить деньги, у меня заведется много друзей, или я стану многим доверять, я не доживу до старости, и ничего этого у меня не будет. Чем больше звеньев в цепи, тем она ненадежней». Сантьяго не курил, ни табака, ни гашиша, и лишь изредка позволял себе пропустить рюмочку. Встав утром, он полчаса бегал на берегу по щиколотку в воде, после чего делал, Тереса не верила, пока не сосчитала сама, 50 разных физических упражнений. Тело у него было худое и твердое, кожа светлая, но очень загорелая на руках и лице, на правом предплечье большая татуировка, распятый Христос, у него моя фамилия, сказал он однажды, и еще одна маленькая на левом плече. Круг с кельтским крестом и инициалы ИА, значение которых, Тереса полагала это имя женщины, он так и не пожелал объяснить. А еще у него был старый шрам, наискосок, сантиметров 10 длиной, на спине, на уровне почек. «Ударили ножом», — объяснил он, когда Тереса спросила. «Давно. Я торговал контрабандным табаком по барам, а другие мальчишки испугались, что я отобью у них клиентов». Рассказывая, он улыбался, легкой задумчивой улыбкой, словно грустя по тем временам, когда все это произошло. «Наверное, я могла бы его полюбить», — размышляла иногда Тереса, «случись все это в другом месте, в другом куске жизни». Все всегда происходит или слишком рано, или слишком поздно. Тем не менее, ей было хорошо с ним, почти совсем хорошо, когда она смотрела телевизор, уютно устроившись у его плеча, листала журналы с любовными историями, загорала на пляже, покуривая сигареты Бессонте, в которые добавляла немного гашиша. Она знала, что Сантьяго не одобряет этого, но вслух он ни разу ее не упрекнул. Или глядя, как он работает в тени крыльца, по пояс голый, на фоне моря, мастерит деревянные кораблики. Ей очень нравилось наблюдать за ним, потому что он был действительно терпелив, тщателен и искусен в этом деле. Рыбацкие суденышки, белые, красные, синие, получались у него как настоящие, а у парусников каждый парус и каждая снасть находились на своем месте. При всем том, Тереса к своему огромному удивлению обнаружила, что Сантьяго, знаток моря и капитан катера, не умеет плавать. Даже так, как она, блондин научил ее в Альтате, не слишком стильно, но все же достаточно, чтобы не утонуть. Однажды они случайно заговорили об этом, и Сантьяго признался: «Я никогда не умел держаться на воде». Самому странно. А когда Тереса спросила, почему в таком случае он рискует ходить на катере, он только пожал плечами, будто покоряясь судьбе, с этой своей улыбкой, которая, казалось, сначала долго бродит где-то внутри и лишь потом появляется на лице. «Мы, галисийцы-фаталисты», — сказал он, — «половина из нас не умеет плавать. Мы просто тонем, и все». И она сперва не поняла, шутка это или же он говорит серьезно. Как-то раз, когда они закусывали в Бернале, таверне в Кампаменто, Сантьяго представил ей своего знакомого, репортера газеты «Диарио де Кадис» по имени Оскар Лобато. Лет 40, разговорчивый, смуглый, с лицом испещренным шрамами и отметинами. Из-за них он казался мрачным, хотя на самом деле вовсе таким не был. Лобато чувствовал себя как рыба в воде и среди контрабандистов, и среди жандармов и таможенников. Он читал книги и знал обо всем, начиная от моторов и кончая географией или музыкой. Он был знаком со всеми, не выдавал своих источников информации даже под приставленным к виску дулом револьвера 45-го калибра и давно уже варился во всем этом, вооруженной записной книжкой, разбухшей от имен, адресов и телефонов. Он всегда, если мог, помогал, не разбираясь, по какую сторону закона стоит тот, кому нужна помощь. Частично ради саморекламы, частично потому, что, несмотря на некоторые неприятные черты, свойственные людям его профессии, был, как говорили, человеком неплохим. А кроме того, он любил свое дело. В те дни его часто можно было видеть в Атунаре, старинном рыбачьем квартале Ла-Линеа, где забастовка сделала рыбаков контрабандистами. Лодки из Гибралтара разгружались на пляже средь бела дня. Занимались этим женщины и дети. Они даже рисовали на шоссе собственные переходы, чтобы удобнее было ходить с тюками на спине. На берегу дети играли в контрабандистов и жандармов, гоняясь друг за другом с надетыми на голову пустыми коробками из-под Уинстона, причем только самые маленькие соглашались на роли жандармов. А каждое вмешательство полиции заканчивалось слезоточивым газом и резиновыми дубинками, и между местными жителями и блюстителями порядка разыгрывались самые настоящие сражения. «Представьте себе сцену», — рассказывал Лобато. «Пляж Пуэнте-Майорга. Ночь, гибралтарский катер, двое парней выгружают табак. Пара жандармов, старый капрал и молодой рядовой. Стой, кто идет», и так далее. Те двое пускаются на утек. Им никак не удается завести мотор, молодой жандарм лезет в воду и забирается на катер. Наконец мотор заводится, и катер мчится к Гибралтару. Один контрабандист у штурвала, другой ругается с жандармом. А теперь представьте, что этот катер останавливается посреди бухты. Разговор с жандармом. «Послушай, парень», — говорят ему, — «если мы поплывем с тобой дальше, в Гибралтар, нам не поздоровится, а тебя и вовсе отдадут под суд за то, что ты преследовал нас на британской территории. Так что давай-ка успокоимся, идет?» Развязка. Катер возвращается, жандарм сходит на берег. «Пока-пока. Всего наилучшего. Тишь да гладь». Сантьяго, галисиец и контрабандист, не доверял пишущей братье, однако Тереса знала, что Оскара Лобато он считает исключением. Тот был объективен, тактичен, не верил в хороших и плохих, угощал выпивкой и никогда ничего не записывал прилюдно. Кроме того, знал много хороших историй и отличных анекдотов и никогда не говорил ни о ком плохо. Он приехал в Берналь вместе с Тоби Паронди, штурманом катера из Гибралтара, и несколькими его коллегами. Все Льянито были молоды, длинные волосы, бронзовая кожа, серьги в ушах, татуировки, пачки сигарет с золотой полоской, многоцилиндровые машины с тонированными стеклами, громыхающие музыкой «Лос Чунгитос» или «Хавиви» или «Лос Чичос». Их песни немного напоминали Тересе мексиканские наркобаллады. «Днем мне не жизнь, ночью не сон», — говорилось в одной из них. «Стены тюремные со всех сторон». Эти песни, составлявшие местный фольклор, как те в Синалоа, имели не менее живописные названия. «Мавр и легионер», «Я уличный пес», «Стальные кулаки». Гибралтарские контрабандисты отличались от испанских только тем, что среди них было больше светлокожих блондинов, да еще английскими словами, нередко звучавшими в их андалузской речи. В остальном они были словно выкроены по одному шаблону. На шее золотые цепи с распятиями, образками Пресвятой Девы или непременным изображением креветки. Футболки с надписью «Heavy Metal», кроссовки Adidas и Nike, дорогие часы, очень светлые, тоже дорогие джинсы. В одном из задних карманов пачка банкнот, из-под ткани другого выпирает нож. Крутые ребята, временами такие же опасные, как в Синалоа, из тех, кому нечего терять, но кто, рискуя, получает очень многое. И их девушки, все в узеньких брючках и коротеньких маечках, из-под которых видны татуировки на бедрах и пирсинг в пупках. Много макияжа и духов, и еще больше золота. Они напоминали подружек кульяканских наркомафиози. И некоторым образом ее саму. Поняв это, Тереса подумала: слишком много прошло времени, слишком многое произошло. Там было и несколько испанцев из Атунары, однако большинство все-таки Льянито. Британцы с испанскими фамилиями, англичане, мальтийцы и прочий народ из всех уголков Средиземноморья. Как сказал Лобато, подмигнув Сантьяго, лучшие образцы всех фирм. «Так значит, мексиканка?» «Ну да». «Далеко ж тебя занесло?» «В жизни всякое бывает». Не вытерев с губ пивную пену, репортер усмехнулся. «Звучит, как строчка из песни Хосе Альфредо». «Ты знаешь Хосе Альфредо?» «Немножко». И Лобато принялся напевать, пришел как-то пьяный в бар, одновременно делая знак официанту подойти. «Повторить то же самое мне и моим друзьям», — сказал он, «а также господам за тем столом и их дамам». Спросил 5 порций текилы, а бармен ему сказал: «Текила кончилась, милый». Тереса спела вместе с ним пару куплетов, и под конец оба рассмеялись. «Симпатичный», — подумала она. «И не хитрит. Хитрить с Сантьяго и этими парнями вредно для здоровья». Лобато смотрел на нее внимательно, как бы оценивая, смотрел глазами человека, знающего, что почем. «Мексиканка и галисиец. Стоит жить, чтобы увидеть такое». «Что ж, это хорошо. Он не задает вопросов, но дает повод другим рассказать что-нибудь, чтобы все шло ровно и гладко». «Мой папа был испанцем». «Откуда?» «Не знаю, да и никогда не знала». Лобато не спросил, правда ли это. Давая понять, что с семейными делами покончено, он отхлебнул пиво и кивком указал на Сантьяго. «Говорят, ты ходишь с ним на катере». «Кто говорит?» «Люди говорят. Здесь ведь не бывает секретов. 15 километров воды совсем немного». Интервью окончено. Сантьяго забрал у Лобато полупустой стакан и поставил перед ним новый, присланный с соседнего стола. На сей раз угощали заезжие блондины. Репортер пожал плечами. «Красивая у тебя девушка. И этот акцент мне нравится». Тереса уютно свернулась клубочком под рукой Сантьяго. Куки, хозяин Берналя, поставил на прилавок заказанные порции: креветки под чесночным соусом, мясо, нашпигованное салом, фрикадельки, помидоры, приправленные оливковым маслом. Тереса обожала ужинать вот так, очень по-испански, в каком-нибудь ресторанчике или баре, у стойки, где подавали и колбасы, и ветчину, и только что приготовленные блюда. Она быстро расправилась с нашпигованным мясом и подобрала хлебом весь соус. Ей хотелось есть, а о фигуре она не беспокоилась. Худощавая от природы, она пока могла позволять себе некоторые излишества. Как говорили в Кульякане, наедаться по самые уши. Заметив на полке у Куки бутылку Куэрво, она попросила текилы. В Испании были не в ходу высокие узенькие кабальито, столь популярные в Мексике, поэтому она всегда заказывала текилу в маленьких стаканчиках для дегустации вин. Они больше всех других были похожи на кабальито. Разница заключалась только в объеме. В зал вошли новые посетители. Сантьяго и Лобато, облокотившись на стойку, обсуждали преимущества резиновых лодок типа «Зодиак» при движении на больших скоростях в плохую погоду. Куки время от времени тоже вставлял реплики. Жесткие корпуса сильно страдали во время преследования, и Сантьяго уже давно вынашивал идею приобрести катер с полужестким корпусом и двумя-тремя моторами. На таком можно ходить в непогоду до побережья Восточной Андалусии и мыса Гата. Проблема сводилась к отсутствию средств. Их требовалось немало, да и риск велик. Даже если предположить, что потом на воде полужесткий корпус оправдает все ожидания. Вдруг разговор оборвался. Сидевшие за столом гибралтарцы тоже замолчали и воззрились на группу, которая только что расположилась в самом конце стойки, рядом со старым плакатом, извещавшим о последней перед гражданской войной Кариде. «Ла Линеа 19, 20 и 21 июля 1936 года». Четверо молодых мужчин. Один блондин в очках, двое высокие, атлетического сложения, в спортивных рубашках, коротко стриженные. Четвертый, довольно симпатичный, был одет в безупречно выглаженную голубую рубашку и джинсы, такие чистые, словно только что из магазина. «Ну вот, опять мне везет», — притворно вздохнул Лобато. «Опять я между ахейцами и троянцами». Извинившись перед собеседниками, он подмигнул гибралтарцам и пошел здороваться с вновь прибывшими, задержавшись чуть дольше возле мужчины в голубой рубашке. Вернувшись к стойке, он тихонько рассмеялся. «Эти четверо таможенники из береговой охраны». Сантьяго оглядел их, что называется, с профессиональным интересом. Заметив, что за ними наблюдают, один из высоких чуть наклонил голову, как бы в знак приветствия, а Сантьяго на пару сантиметров приподнял свой стакан с пивом. Что в равной мере могло сойти за ответ или не считаться таковым. Кодексы и правила игры, в которую играли все присутствующие, охотники и дичь на нейтральной территории. Куки невозмутимо подавал мансонилью и закуски. Подобные встречи происходили ежедневно. «Вот этот красавчик», — продолжал пояснять Лобато, — «пилот птицы». Под птицей подразумевался БО-105, вертолет таможенников, специально приспособленный для поиска и охоты в море. Тереса не раз видела, как он кружит, выслеживая катера контрабандистов. Летал он, как следует, совсем низко, сильно рискуя. Она присмотрелась к летчику, 30 с небольшим, темноволосый, с бронзовой кожей. Мог бы сойти за мексиканца. Приятные манеры, симпатичный. Кажется, немного застенчивый. «Мне сказали, прошлой ночью в него стреляли сигнальные ракеты и попали в лопасть». Лобато пристально взглянул на Сантьяго. «Случайно не ты?» «Я вчера не выходил в море». «Тогда наверняка кто-то из этих». «Наверняка». Лобато посмотрел на гибралтарцев, которые теперь разговаривали и смеялись преувеличенно громко. «Завтра сделаю 80 кило», — хвалился один. «Как пить дать?» Другой, тот самый Тоби Паронди, который приехал вместе с журналистом, велел Куки угостить господ таможенников выпивкой за его счет. «Потому что у меня сегодня день рождения», — не скрывая насмешки, сказал он, «и мне будет очень приятно их угостить». Четверо в конце стойки от угощения отказались, хотя один поднял два разведенных пальца, знак победы, и сказал «Поздравляем». Блондин в очках шепнул Лобато: «Это капитан катера H.J., тоже галисиец, из Ла-Коруньи». «В общем, насчет воздуха ты понял», — повернувшись к Сантьяго, закончил репортер. «Ремонт и целая неделя чистого неба, без всяких стервятников над головой, так что имей в виду». «Да у меня ничего нет на эти дни». «Даже табака?» «Даже табака». «Жаль». Тереса продолжала разглядывать летчика. «Весь такой воспитанный, тихоня. Это идеально отутюженная рубашка, блестящие, гладко зачесанные волосы. Трудно соотнести его с вертолетом, ужасом контрабандистов. Наверное, подумала она, с ним такая же история, как в фильме, который они с Сантьяго смотрели, «Жуя семечки» в летнем кино в «Ла Линея», про доктора Джекила и мистера Хайда. Лобато заметил ее взгляд, и его улыбка стала заметнее. «Он хороший парень. Из Касереса. В него швыряют такими штуками, что и представить себе трудно. Один раз швырнули веслом, одну лопасть перебило, и он не разбился только чудом. А когда приземлился на берег, ребятишки забросали его камнями. Временами Атунара становится похожей на Вьетнам. Конечно, в море-то все иначе». «Да», — подтвердил Сантьяго между двумя глотками пива. «Там этим сукиным детям и карты в руки». Так они заполняли свободное время. А иногда ездили в Гибралтар за покупками или по делам в банк, или гуляли по пляжу великолепными вечерами долгого андалузского лета, глядя, как на вздымающейся в отдалении скале понемногу зажигаются огоньки, а ближе в бухте на судах с разноцветными флагами, Тереса уже научилась различать некоторые, тоже загораются огни. Небольшой домик Сантьяго стоял в десятке метров от воды, в устье реки Пальмонос, среди немногочисленных рыбацких домиков, расположенных как раз посередине между Альхесиросом и Гибралтаром. Тересе нравились эти места. Песчаные пляжи, тихие воды реки, красные и синие патеры на берегу – все это немного напоминало ей Альтату в Синалоа. Завтракали они с Сантьяго, кофе и хлеб, поджаренный на растительном масле, в Эль-Эспигоне или Эстрелье-дель-Мар. А по воскресеньям угощались креветками у Вилли. Время от времени между рейсами с грузом через пролив они брали джип Чирокки Сантьяго и отправлялись в Севилью пообедать в Бессере или останавливались в придорожных ресторанчиках, чтобы полакомиться иберийской ветчиной и мясными рулетами. А бывало объезжали Коста-дель-Соль до самой Малаги или, наоборот, через Тарифу и Кадис до Сан-Лукара-де-Барамеда и устья Гвадалквивира. Вино, барбадильо, лангусты, дискотеки, кофейни на террасах, рестораны, бары и караоке, пока Сантьяго не открывал бумажник и, прикинув, не говорил: «Ну все, хватит, запас исчерпан, поехали обратно. Заработать еще, потому что даром нам никто ничего не даст». Нередко они проводили целые дни на скале на причале Марина Шепард. Там, перепачканные машинным маслом, обгоревшие на солнце, одолеваемые мухами, они разбирали и собирали головастик с фантома. Многие прежде загадочные слова, технические термины, больше не были тайной для Терессы. Потом ради проверки гоняли катер по бухте, причем за ними и сблизи наблюдали вертолет, таможенные HJ и Хайникины, которым, возможно, предстояло этой же ночью снова играть с ними в кошки-мышки к югу от мыса Пунта-Европа. А в конце каждого из этих спокойных дней, закончив работу в порту и на причале, они шли в Олд Рок выпить что-нибудь за облюбованным столиком под картиной, изображавшей гибель английского адмирала по фамилии Нельсон. Вот так в эту счастливую пору, впервые в жизни Тереса сознавала, что счастлива, она приучилась к делу. Мексиканская девчонка, которая чуть больше года назад в Кульякане бросилась бежать, теперь стала женщиной, закаленной ночными рейсами и опасностями, разбиралась в управлении судном, ремесле судового механика, ветрах и течениях, умела определять курс и назначение судов по количеству, цвету и расположению их огней. Она изучала испанские и английские навигационные карты Гибралтарского пролива, сравнивая их с собственными наблюдениями, пока не вызубрила наизусть глубины, конфигурацию берега и так далее. То, что в их с Сантьяго ночных экспедициях означало разницу между успехом и провалом. Она забирала табак с гибралтарских складов, чтобы выгрузить его в миле от них в Атунаре, и гашиш на марокканском побережье, чтобы позже выгружать его в бухточках и на пляжах от Тарагоны до Эстепоны. С разводным ключом и отверткой в руках она проверяла насосы и цилиндры, научилась зачищать электроды, менять масло, разбирать свечи и знала теперь такие вещи, которые прежде и во сне ей не снились. Например, что потребление головастиком горючего в час, как и у всякого двухтактного двигателя, подсчитывается путем умножения максимальной мощности на 0,4. Правило весьма полезное в море, когда горючее расходуется с бешеной скоростью, а заправочных станций поблизости, естественно, нет. Еще Тереса научилась направлять Сантьяго ударами по плечам, чтобы ему не приходилось оглядываться на вражеские катера или вертолет во время стремительного бегства, когда он вел фантом на опасных скоростях и даже умела сама управлять катером на скорости больше 30 узлов, прибавлять газ или уменьшать его при волнении на море, чтобы не повреждать корпус больше неизбежного, регулировать высоту мотора в зависимости от обстоятельств. Умела прятаться у берега в безлунной ночи, идти в непосредственной близости от сейнера или крупного судна, чтобы скрыться в тени его сигнала на экранах радаров. А еще уходить от преследования. Пользоваться коротким радиусом поворота фантома, чтобы уклониться от столкновения с более мощными, но менее маневренными HJ. Держаться за кормой того, кто за тобой охотится, подрезать его под самым носом или сзади, пользуясь преимуществами бензина перед медленнее сгорающим дизельным топливом противника. Учась всему этому, она переходила от страха к радости, от победы к провалу и заново узнавала то, что уже знала раньше. Бывает, проигрываешь, бывает, выигрываешь, а бывает, и перестаешь выигрывать. Ей приходилось перегружать 20-килограммовые тюки на рыбачьи суда и передавать их черным теням по пояс в воде, приближавшимся под шум прибоя с пустынных пляжей. Доводилось в ночи в луче прожектора преследователей сбрасывать товар в море. Однажды, единственный до тех пор случай, когда они имели дело с не слишком надежными людьми, ей пришлось делать все самой, пока Сантьяго наблюдал из темноты, сидя на корме со спрятанным под одеждой УЗИ. Не на случай появления таможенников или жандармов, это было бы против правил игры, а чтобы обезопасить себя от тех самых людей, которым они передавали груз. Французов, имевших дурную славу и еще более дурные привычки. А потом на рассвете того же дня, когда фантом, разгрузившись, держал курс на скалу, Тереса сама с огромным облегчением выбросила УЗИ в море. Сейчас еще не пришло время перевести дух, хотя катер был пуст, и они шли назад в Гибралтар. 4:40 утра. Всего 2 часа прошло с тех пор, как они загрузили на марокканском берегу 300 килограммов гашишной смолы. Вполне достаточно времени, чтобы преодолеть 9 миль, отделяющих Аль-Марсу от Кала-Аренас, и без проблем выгрузить товар, доставленный с другого берега. Но, как учит старая пословица, пока гроза не миновала, бойся грома небесного. И как бы в подтверждение, чуть не доходя до Пунта-Карнеро, когда они только что вошли в сектор красного луча маяка, а по ту сторону Альхесирасской бухты уже виднелась освещенная громада скалы, Сантьяго, подняв голову, вдруг выругался. А мгновением позже, сквозь тарахтение головастика, Тереса уловила другой рокочущий звук. Сначала он быстро приблизился с одного борта, потом как бы завис над кормой, и через несколько секунд луч прожектора, ударив буквально над головой, выхватил катер из темноты, ослепляя их. «Птица!» — пробормотал Сантьяго, — «будь она трижды проклята!» Лопасти винта вертолета создавали воздушный вихрь над фантомом, вздымая вокруг воду и пену. Сантьяго двинул триммер, нажал на акселератор, стрелка скаканула с 2500 оборотов на 4000, и катер помчался, подпрыгивая на волнах. «Черт побери!» Конус света следовал за ними, скользя с борта на борт, потом на корму, высвечивая как белую завесу пенную воду, взбитую 2,5 сотнями лошадиных сил, работавших во всю мочь. Среди толчков, ударов и пены, крепко цепляясь за что попало, чтобы не вылететь за борт, Тереса сделала то, что должна была сделать. Забыть о вертолете, представлявшем лишь относительную угрозу. Он летел, прикинула она, метрах в 4 над водой и примерно с той же, что и они, скоростью, где-то около 40 узлов, и заняться другой. Вне всякого сомнения, эта угроза приближалась и представляла гораздо большую опасность, поскольку они подошли слишком близко к земле. А именно катер таможенников. Ведомый своим радаром и светом прожектора, он наверняка уже несся к ним, чтобы отсечь от берега или, наоборот, прижать к нему. К камням отмели Ла-Кабрита, находившимся сейчас где-то впереди слева по курсу. Тереса прижала лицо к резиновому конусу Фуруно, больно ударяясь об него лбом и носом, когда катер в очередной раз подпрыгивал и застучала по кнопке, чтобы сузить радиус обзора до полумили. «Господи боженька, если занимаешься этим делом, нужно быть в ладах с Господом Богом, а иначе и не суйся», — подумала она. Ей казалось, что изображение на экране радара меняется невероятно долго. Целую вечность она ждала, даже не дыша. «Господи боженька, вытащи нас из передряги». В эту черную ночь своей беды она вспомнила даже о святом Мальверде. Они шли без груза, поэтому тюрьма им, в принципе, не грозила, но таможенники шутить не любили, хоть и могли в какой-нибудь таверне в Кампаменто поздравить тебя с днем рождения. В такой час и в таком месте с них вполне сталось бы воспользоваться любым предлогом, чтобы захватить катер или, как бы случайно, ударить его бортом HJ и потопить. Слепящий свет прожектора, падавший на экран, не давал как следует разглядеть, что на нем происходит. Она заметила, что Сантьяго еще прибавил оборотов, хотя при том волнении, которое поднимал западный ветер, они и так уже шли на пределе. Галисиец не сдавался и вовсе не собирался облегчать работу представителям закона. Фантом сделал очередной скачок длиннее прежних, только бы мотор не сгорел, подумала она, представив, как винт вращается в пустоте, и когда его днище очередной раз ударилось о поверхность воды, Тереса, изо всех сил вцепившись во что-то обеими руками, стукнулась лицом о резиновый край конуса радара, наконец увидела на экране, среди бесчисленных мелких сигналов от волн, черное, вытянутое в длину зловещее пятно, быстро приближавшееся справа, на расстоянии менее 500 метров. 5 градусов, крикнула она, тряся Сантьяго за правое плечо. 3 кабельтовых. Она выкрикнула ему это прямо в ухо, чтобы он услышал ее сквозь рев мотора. Сантьяго глянул вправо, заведомо бесполезно, щурясь от ослепительного света прожектора вертолета, продолжавшего висеть у них над самой кормой, и рванул к себе конус радара, чтобы самому увидеть экран. Извилистая черная линия берега с каждой разверткой антенны угрожающе приближалась спереди, слева, и до нее оставалось 300 метров. Тереса взглянула прямо по курсу. Маяк на мысе Пунта-Карнеро по-прежнему мигал красными вспышками. Если им не удастся сменить курс, оказавшись в секторе белого луча, они уже не смогут уклониться от камней Ла-Кабриты. Наверное, Сантьяго подумал о том же. В то же мгновение он сбросил скорость и крутанул штурвал вправо, затем снова дал газ и сделал несколько зигзагов, каждый раз забирая Мористе и бросая взгляды поочередно то на экран радара, то на прожектор вертолета, который при каждом рывке фантома оказывался чуть впереди, на миг теряясь из виду, но тут же снова зависал над ним, цепко держа его в луче света. Тот ли это в голубой рубашке или кто другой, с восхищением подумала Тереса, но этому парню наверху сам черт не брат. Это уж точно. Мастер. Не каждый умеет летать на вертолете ночью, да еще над самой водой. Наверное, этот пилот так же хорош в своем деле, как некогда был хорош в своем блондин Давила. А может, даже лучше. Ведь у них на борту ракеты, она пальнула бы в него. Чтобы увидеть, как вертолет, объятый пламенем, падает в воду. Плюх. Теперь сигнал таможенного катера на экране радара стал еще ближе, и расстояние неумолимо сокращалось. Будь море спокойно, за фантомом, несущимся на максимальной скорости, было бы не угнаться. Однако при таком волнении преимущество оказывалось на стороне преследователей. Тереса, прикрывая ладонью глаза от бьющего сверху яркого света, всматривалась туда, где вот-вот должен был появиться Мавр. Крепко держась за все, что попадалось под руку, наклоняя голову всякий раз, когда целый шквал пены обрушивался на нос катера, она ощущала, как каждый прыжок на волнах отдается болью в почках. Временами она видела профиль Сантьяго, напряженное лицо со скатывающимися каплями соленой воды, ослепленные глаза, вглядывающиеся в ночь. Руки, стиснувшие штурвал фантома, ведя его маленькими ловкими бросками, выжимая максимум из 500 дополнительных оборотов усиленного мотора из градуса наклона консоли и плоского дна. Во время самых длинных прыжков казалось, что катер летит, как будто винт его лишь изредка касается воды, но потом днище с грохотом ударялось об нее, треща так, словно готово развалиться на куски. Вот он. И это действительно был он. Призрачная тень меж 2 водяных крыльев, то серая, то сине-белая, угрожающе близкая, входила в сноп прожекторного света. HJ то исчезал из него, то вновь появлялся, как громадная стена или чудовищный кит, скользящий по поверхности моря, и его вспыхнувший прожектор, увенчанный мигающим голубым огоньком, был похож на огромный зловещий глаз. Оглушенная ревом двигателей, насквозь промокшая, цепляясь за что попало, чтобы не оказаться за бортом, и не осмеливаясь оторвать руку, чтобы вытереть глаза, которые щипала соль, Тереса увидела, что Сантьяго открыл рот, Что он крикнул, она не расслышала. Потом схватился правой рукой за триммер, управляющий консолью, приподнял ногу с педали акселератора, резко сбрасывая скорость, одновременно круто заложил влево, чтобы развернуть фантом носом к маяку на Пунта Карнеро, и снова дал газ. Этот маневр дал им возможность уклониться от прожектора вертолета и опасной близости HJ. Однако облегчение Тересы длилось ровно столько, сколько ей потребовалось, чтобы понять, их катер несется прямо на берег, почти точно посередине между красным и белым секторами маяка, к 400 метров камней и рифов Лакабриты. «Не дергайся», — шепотом сквозь зубы приказала она себе. Прожектор таможенного катера теперь преследовал их сзади, со стороны кормы, а вертолет, помогая ему, по-прежнему держался рядом с ними. И тут, пока Тересса, уже не чувствуя окаменевших от напряжения пальцев, еще пыталась взвесить все за и против, она увидела, как свет маяка впереди и сверху, слишком близко, сменился с красного на белый. Ей не нужен был радар, чтобы понять, до камней осталось меньше 100 метров, и глубина быстро уменьшается. Хуже некуда. «Или он не решится, или мы разобьемся», — сказала она себе. «А на такой скорости я даже не смогу выпрыгнуть». Обернувшись, она увидела, что прожектор катера остался позади. Таможенники замедлили ход, боясь наскочить на мель. Сантьяго по-прежнему, не меняя курса, оглянулся через плечо на HJ, глянул на лот и устремил глаза вперед, туда, где на фоне далекого освещенного Гибралтара темным силуэтом виднелась Лакабрита. Только не это пронеслось в голове у Тересы. Только бы ему не пришло в голову попытаться проскочить между теми двумя большими камнями, один раз ему удалось, но тогда было светло, да и скорость у нас была меньше. В этот момент Сантьяго вновь сбросил газ, заложил вправо и, проскользнув под самым брюхом вертолета, который резко взмыл, чтобы не напороться на антенну радара «Фантома», помчался, но не по желобу между камнями, а по самому краю отмели. Черная масса Лакабриты была так близко, что Тересса уловила запах ее водорослей и услышала эхо мотора, отдающееся от каменных стен. И внезапно, все еще с раскрытым ртом и вытаращенными глазами, она оказалась по другую сторону мыса Пунта-Карнеро. Вода в бухте была гораздо спокойнее, чем в море, а таможенный катер снова оказался в паре кабельтовых из-за дуги, которую ему пришлось описать, чтобы не напороться на камни. Вертолет опять повис над кормой, но теперь он был всего лишь неприятным спутником, чье присутствие ничем им не грозило. Сантьяго врубил головастик на максимум, 6300 оборотов в минуту, и «Фантом» пролетел Альхесирскую бухту на скорости 55 узлов, держа курс на порт Гибралтара. Господи боженька, 4 мили за 5 минут, почти по прямой, только пришлось обойти танкер, стоявший на якоре как раз на полпути. И когда таможенный катер прекратил преследование, а вертолет начал отставать и набирать высоту, Тересса привстала с места и, все еще освещенная прожектором, сделала пилоту красноречивый жест, как будто задрав левой рукой к локтю рукав на правой. «Катись, сволочь! Я трижды тебя обманула, так что будь здоров, стервятник, как-нибудь увидимся. В таверне у Куки».